Литературный проект «Книги даром» библиотека Александра Татаринцева представляет. Антон Павлович Чехов. «Верочка». Читает Александр Татаринцев. Иван Алексеевич Огнев помнит, как в тот августовский вечер он со звоном отворил стеклянную дверь и вышел на террасу. На нем была тогда легкая крылатка и широкополая соломенная шляпа, та самая, которая вместе с ботфортами валяется теперь в пыли под кроватью. В одной руке он держал большую вязку книг и тетрадей, в другой — толстую суковатую палку. За дверью, освещая ему путь лампой, стоял хозяин дома, Кузнецов, лысый старик с длинной седой бородой и в белом, как снег, пикейном пиджаке. Старик благодушно улыбался и кивал головой. «Прощайте, старче!» — крикнул ему Огнев. Кузнецов поставил лампу на столик и вышел на террасу. Две длинные узкие тени шагнули через ступени к цветочным клумбам, закачались и уперлись головами в стволы лип. «Прощайте и еще раз спасибо, голубчик!» — сказал Иван Алексеевич. «Спасибо вам за ваше радушие, за ваши ласки, за вашу любовь! Никогда, во веки веков не забуду вашего гостеприимства! И вы хороший, и дочка ваша хорошая, и все у вас тут добрые, веселые, радушные! Такая великолепная публика, что и сказать не умею!» От избытка чувств и под влиянием только что выпитой наливки Огнев говорил певучим семинарским голосом и был так растроган, что выражал свои чувства не столько словами, сколько морганием глаз и подергиванием плеч. Кузнецов, тоже подвыпивший и растроганный, потянулся к молодому человеку и поцеловался с ним. «Привык я к вам как легавый», — продолжал Огнев. «Почти каждый день к вам шлялся, раз 10 ночевал, а наливки выпил столько, что теперь вспоминать страшно. А главное, за что спасибо, Гавриил Петрович, так это за ваше содействие и помощь. Без вас я со своей статистикой до октября бы тут возился. Так и напишу в предисловии. Считаю долгом выразить мою благодарность председателю Эмской уездной земской управы Кузнецову за его любезное содействие. У статистики блестящая будущность. Вере Гавриловне нижайший поклон, а докторам, обоим следователям и вашему секретарю передайте, что никогда не забуду их помощи. А теперь, старче, обымем друг друга и сотворим последнее лобзание!» Раскисший Огнев еще раз поцеловался со стариком и стал спускаться вниз. На последней ступени он оглянулся и спросил: «Увидимся еще когда-нибудь?» «Бог знает», — ответил старик. «Вероятно, никогда». «Да, правда. В Питер вас и калачом не заманишь, а я едва ли еще попаду когда-нибудь в этот уезд. Ну, прощайте!» «Вы бы книги тут оставили!» — крикнул ему вслед Кузнецов. «Что вам за охота тащить такую тяжесть? Я вам завтра их с человеком прислал бы». Но Огнев уже не слушал и быстро удалялся от дома. На душе его, подогретой вином, было и весело, и тепло, и грустно. Он шел и думал о том, как часто приходится в жизни встречаться с хорошими людьми, и как жаль, что от этих встреч не остается ничего больше, кроме воспоминаний. Бывает так, что на горизонте мелькнут журавли, слабый ветер донесет их жалобно восторженный крик, а через минуту, с какой жадностью не вглядывайся в синюю даль, не увидишь ни точки, не услышишь ни звука. Так точно люди с их лицами и речами мелькают в жизни и утопают в нашем прошлом, не оставляя ничего больше, кроме ничтожных следов памяти. Живя с самой весны в Энском уезде и бывая почти каждый день у радушных Кузнецовых, Иван Алексеевич привык как к родным, к старику, к его дочери, к прислуге.
Изучил до тонкости весь дом, уютную террасу, изгибы аллей, силуэты деревьев над кухней и баней. Но выйдет он сейчас за калитку, и все это обратится в воспоминание и утеряет для него навсегда свое реальное значение. А пройдет год-два, и все эти милые образы потускнеют в сознании наравне с вымыслами и плодами фантазии. «В жизни ничего нет дороже людей», — думал растроганный Огнев, шагая по аллее к калитке. «Ничего». В саду было тихо и тепло. Пахло резедой, табаком и гелиотропом, которые еще не успели отцвести на клумбах. Промежутки между кустами и стволами деревьев были полны тумана, негустого, нежного, пропитанного насквозь лунным светом, и что надолго осталось в памяти Огнева, клочья тумана, похожие на привидения, тихо, но заметно для глаза, ходили друг за дружкой поперек аллей. Луна стояла высоко над садом, а ниже ее, куда-то на восток, неслись прозрачные туманные пятна. Весь мир, казалось, состоял только из черных силуэтов и бродивших белых теней, а Огнев, наблюдавший туман в лунный августовский вечер, чуть ли не первый раз в жизни думал, что он видит не природу, а декорацию, где неумелые пиротехники, желая осветить сад белым бенгальским огнем, засели под кусты и вместе со светом напустили в воздух и белого дыма. Когда Огнев подходил к садовой калитке, от невысокого палисадника отделилась темная тень и пошла к нему навстречу.
«Вера Гавриловна!» — обрадовался он. «Вы тут!»
«А я искал, искал, хотел проститься.
Прощайте, я ухожу».
«Так рано? Ведь еще 11 часов».
«Нет, пора. Идти 5 верст, да еще укладываться нужно. Завтра рано вставать».
Перед Огневым стояла дочь Кузнецова, Вера, девушка 21 года, по обыкновению грустная, небрежно одетая и интересная. Девушки, которые много мечтают и по целым дням читают лежа и лениво все, что попадается им под руки, которые скучают и грустят, одеваются вообще небрежно. Тем из них, которых природа одарила вкусом и инстинктом красоты, эта легкая небрежность в одежде придает особую прелесть. По крайней мере, Огнев, вспоминая впоследствии о хорошенькой Верочке, не мог себе представить ее без просторной кофточки, которая мялась у талии в глубокие складки и все-таки не касалась стана, без локона, выбившегося на лоб из высокой прически, без того красного вязаного платка с мохнатыми шариками по краям, который вечерами, как флаг в тихую погоду, уныло виснул на плече Верочки, а днем валялся скомканный в передней около мужских шапок или же в столовой на сундуке, где бесцеремонно спала на нем старая кошка. От этого платка и от складок кофточки так и веяло свободной ленью, домоседством, благодушием. Быть может, от того, что Вера нравилась Огневу, он в каждой пуговке и оборочке умел читать что-то теплое, уютное, наивное, что-то такое хорошее и поэтичное, чего именно не хватает у женщин неискренних, лишенных чувства красоты и холодных. Верочка была хорошо сложена, имела правильный профиль и красивые вьющиеся волосы. Огневу, который на своем веку мало видел женщин, она казалась красавицей. «Уезжаю», — говорил он, прощаясь с ней около калитки. «Не поминайте лихом. Спасибо за все». Тем же певучим семинарским голосом, каким он беседовал со стариком, также моргая и подергивая плечами, стал он благодарить Веру за гостеприимство, ласки и радушие. «О вас писал я матери в каждом письме», — — говорил он. «Если бы все такие были, как вы да ваш батька, то не житье было бы на свете, а масляная. У вас вся публика великолепная. Народ все простой, сердечный, искренний».
«Вы теперь куда едете?» — спросила Вера.
«Теперь еду к матери в Орел. Побуду у нее недельки две, а там в Питер на работу».
«А потом?»
«Потом всю зиму проработаю, а весной опять куда-нибудь в уезд материалы собирать. Ну, будьте счастливы, живите 100 лет, не поминайте лихом, больше не увидимся».
Огнев нагнулся и поцеловал Верочкину руку. Затем в молчаливом волнении он поправил на себе крылатку, взял поудобнее вязку книг, помолчал и сказал.
«Туману-то сколько навалило!»
«Да, вы у нас ничего не забыли?»
«Что же? Кажется, ничего!»
Несколько секунд Огнев постоял молча, потом неуклюже повернулся к калитке и вышел из сада.
«Постойте, я вас до нашего леса провожу»,
— сказала Вера, выходя за ним. Они пошли по дороге. Теперь уж деревья не заслоняли простора, и можно было видеть небо и даль. Точно прикрытая вуалью, вся природа пряталась за прозрачную матовую дымку, сквозь которую весело смотрела ее красота. Туман, что погуще и побелее, неравномерно ложился около копен и кустов или клочьями бродил через дорогу, жался к земле и как будто старался не заслонять собой простора. Сквозь дымку видна была вся дорога до леса с темными канавами по бокам и с мелкими кустами, которые росли в канавах и мешали бродить туманным клочьям. В полуверсте от калитки темнела полоса кузнецовского леса.
«Зачем она со мной пошла? Ведь ее придется провожать назад», — подумал Огнев, но, поглядев на профиль Веры, он ласково улыбнулся и сказал: «Эх, не хочется уезжать в такую хорошую погоду. Вечер настоящий романический, с луной, с тишиной и со всеми операми. Знаете что, Вера Гавриловна, живу я на свете 29 лет, но у меня в жизни ни разу романа не было. Во всю жизнь ни одной романической истории, так что с рандеву, с аллеями вздохов и поцелуями я знаком только понаслышке. Ненормально. В городе, когда сидишь у себя в номере, не замечаешь этого пробела, но тут, на свежем воздухе, он сильно чувствуется. Как-то обидно делается».
«Отчего же вы так?»
«Не знаю. Вероятно, всю жизнь некогда было. А может быть, просто встречаться не приходилось с такими женщинами, которые... Вообще, у меня мало знакомых, и я нигде не бываю».
Шагов 300 молодые люди прошли молча. Огнев поглядывал на открытую голову и платок Верочки, и в душе его один за другим воскресали весенние и летние дни. То было время, когда вдали от своего серого петербургского номера, наслаждаясь ласками хороших людей, природой и любимым трудом, не успевал он замечать, как утренние зори сменялись вечерними, и как один за другим, пророча конец лета, переставали петь сначала соловей, потом перепел, а немного позже карастель. Время летело незаметно, значит, жилось хорошо и легко. Стал он припоминать вслух о том, с какой неохотою он, небогатый, непривычный к движениям и людям, в конце апреля ехал сюда, в Энский уезд, где ожидал встретить скуку, одиночество и равнодушие к статистике, которая, по его мнению, среди наук занимает теперь самое видное место. Приехав апрельским утром в уездный городишко Н, он остановился на постоялом дворе старовера Рябухина, где за 2 гривенные в сутки ему дали светлую и чистую комнату с условием, что курить он будет на улице. Отдохнув и справившись, кто в уезде состоит председателем земской управы, он немедля пошел пешком к Гавриилу Петровичу. Пришлось идти 4 версты роскошными лугами и молодыми рощами. Под облаками, заливая воздух серебряными звуками, дрожали жаворонки,
а над зеленеющими пашнями, солидно и чинно взмахивая крыльями, носились грачи. «Господи!» — удивлялся тогда Огнев. «Неужели тут всегда дышат таким воздухом, или это так пахнет только сегодня, ради моего приезда?» Ожидая сухого делового приема, к Кузнецовым вошел он несмело, глядя из-под лобья и застенчиво теребя свою бородку. Старик сначала морщил лоб и не понимал, зачем это молодому человеку и его статистике могла понадобиться земская управа. Но когда тот пространно объяснил ему, что такое статистический материал и где он собирается, Гавриил Петрович оживился, заулыбался и с ребяческим любопытством стал заглядывать в его тетрадки. Вечером того же дня Иван Алексеевич уже сидел у Кузнецовых за ужином, быстро хмелел от крепкой наливки и, глядя на покойные лица и ленивые движения своих новых знакомых, чувствовал во всем своем теле сладкую дремотную лень, когда хочется спать, подтягиваться, улыбаться. А новые знакомые благодушно оглядывали его и спрашивали, живы ли у него отец и мать, сколько он зарабатывает в месяц, часто ли бывает в театрах. Припомнил Огнев свои разъезды по волостям, пикники, рыбные ловли, поездку всем обществом в девичий монастырь к игумене Марфе, которая каждому из гостей подарила по бисерному кошельку. Припомнил горячие, нескончаемые, чисто русские споры, когда спорщики, брызжа и стуча кулаками по столу, не понимают и перебивают друг друга, сами того не замечая, противоречат себе в каждой фразе, то и дело меняют тему и, поспорив часа два-три, смеются. «Ха-ха, черт знает, из-за чего мы спор подняли! Начали о здравии, а кончили за упокой!» «А помните, как я, вы и доктор ездили верхом в Шестово?» — говорил Иван Алексеевич Вере, подходя с нею к лесу. «Тогда еще нам юродивый встретился. Я дал ему пятак, а он три раза перекрестился и бросил мой пятак в рожь. Господи, столько я увожу с собой впечатлений, что если бы можно было собрать их в компактную массу, то получился бы хороший слиток золота». «Не понимаю, зачем это умные и чувствующие люди теснятся в столицах и не идут сюда? Разве на Невском и в больших сырых домах больше простора и правды, чем здесь? Право мне, мои меблированные комнаты, сверху донизу начиненные художниками, учеными и журналистами, всегда оказались предрассудком». В 20 шагах от леса через дорогу лежал небольшой узкий мостик со столбиками по углам, который всегда во время вечерних прогулок служил Кузнецовым и их гостям маленькой станцией. Отсюда желающие могли дразнить лесное эхо, и видно было, как дорога исчезала в черной просеке. «Ну вот и мостик», — сказал Огнев, — «тут вам поворачивать назад». Вера остановилась и перевела дух. «Давайте посидим», — сказала она, садясь на один из столбиков. «Перед отъездом, когда прощаются, обыкновенно все садятся». Огнев примостился возле нее на своей вязке книг и продолжал говорить. Она тяжело дышала от ходьбы и глядела не на Ивана Алексеевича, а куда-то в сторону, так что ему не видно было ее лица. «И вдруг лет через 10 мы встретимся», — говорил он. — «Какие мы тогда будем? Вы будете уже почтенной матерью семейства, а я — автором какого-нибудь почтенного, никому не нужного статистического сборника, толстого, как 40 000 сборников. Встретимся и вспомянем старину. Теперь мы чувствуем настоящее, оно нас наполняет и волнует. А тогда, при встрече, мы уж не будем помнить ни числа, ни месяца, ни даже года, когда виделись в последний раз на этом мостике. Вы, пожалуй, изменитесь».
«Послушайте, вы изменитесь?»
Вера вздрогнула и повернулась к нему лицом. «Что?» — спросила она.
«Я вас спрашивал сейчас».
«Простите, я не слышала, что вы говорили».
Тут только Огнев заметил в Вере перемену. Она была бледна,
задыхалась, и дрожь ее дыхания сообщалась и рукам, и губам, и голове, и из прически выбивался на лоб не один локон, как всегда, а два. Видимо, она избегала глядеть прямо в глаза, и, стараясь замаскировать волнение, то поправляла воротничок, который как будто резал ей шею, то перетаскивала свой красный платок с одного плеча на другое.
«Вам кажется холодно», — сказал Огнев. «Сидеть в тумане не совсем-то здорово. Давайте-ка я провожу вас на хаус. Домой!»
Вера молчала.
«Хм, что с вами?» — улыбнулся Иван Алексеевич. «Вы молчите и не отвечаете на вопросы. Нездоровы вы или сердитесь?»
«А?» Вера крепко прижала ладонь к щеке, обращенной в сторону Огнева, и тотчас же резко отдернула ее. «Ужасное положение!» — прошептала она с выражением сильной боли на лице. «Ужасное!»
«Чем же оно ужасное?» — спросил Огнев, пожимая плечами и не скрывая своего удивления. «В чем дело?»
Все еще тяжело дыша и вздрагивая плечами, Вера повернулась к нему спиной, полминуты глядела на небо и сказала: «Мне нужно поговорить с вами, Иван Алексеевич».
«Я слушаю».
«Вам, может быть, покажется странным, вы удивитесь, но мне все равно». Огнев еще раз пожал плечами и приготовился слушать. «Вот что», — начала Верочка, наклоняя голову и теребя пальцами шарик платка. «Видите ли, я вам вот что хотела сказать. Вам покажется странным и глупым, а я больше не могу». Речь Веры перешла в неясное бормотание и вдруг оборвалась плачем. Девушка закрыла лицо платком, еще ниже нагнулась и горько заплакала. Иван Алексеевич смущенно крякнул и, изумляясь, не зная, что говорить и делать, безнадежно поглядел вокруг себя. От непривычки к плачу и слезам у него у самого зачесались глаза.
«Ну вот еще!» — забормотал он растерянно. «Вера Гавриловна, ну к чему это спрашивается? Голубушка, вы больны? Или вас кто-то обидел? Вы скажите, быть может, я того сумею помочь?»
Когда он, пытаясь утешить ее, позволил себе осторожно отнять от ее лица руки, она улыбнулась ему сквозь слезы и проговорила:
«Я люблю вас».
Эти слова, простые и обыкновенные, были сказаны простым человеческим языком, но Огнев в сильном смущении отвернулся от Веры, поднялся и вслед за смущением почувствовал испуг. Грусть, теплота и сентиментальное настроение, навеянное на него прощанием и наливкой, вдруг исчезли, уступив место резкому неприятному чувству неловкости. Точно перевернулась в нем душа, он косился на Веру. И теперь она, после того, как, объяснившись ему в любви, сбросила с себя неприступность, которая так красит женщину, казалась ему как будто ниже ростом, проще, темнее.
«Что же это такое?» — ужаснулся он про себя. «Но ведь я же ее люблю или нет? Вот задача-то».
А она, когда самое главное и тяжелое, наконец, было сказано, дышала уже легко и свободно. Она тоже поднялась и, глядя прямо в лицо Ивана Алексеевича, стала говорить быстро, неудержимо, горячо. Как человек, внезапно испуганный, не может потом вспомнить порядка, с каким чередовались звуки, ошеломившие его катастрофы, так и Огнев не помнит слов и фраз Веры. Ему памятны только содержание ее речи, она сама и то ощущение, которое производила в нем ее речь. Он помнит, как будто придушенный, несколько сиплый от волнения голос и необыкновенную музыку и страстность в интонации. Плача, смеясь, сверкая слезинками на ресницах, она говорила ему, что с первых же дней знакомства он поразил ее своей оригинальностью, умом, добрыми умными глазами, своими задачами и целями жизни, что она полюбила его страстно, безумно и глубоко, что когда бывало летом, она входила из сада в дом и видела в передней его крылатку или слышала издали его голос, то сердце ее обливалось холодком, предчувствием счастья. Его даже пустые шутки заставляли ее хохотать. В каждой цифре его тетрадок она видела что-то необыкновенно разумное и грандиозное. Его суковатая палка представлялась ей прекрасней деревьев. И лес, и туманные клочья, и черные канавы по бокам дороги, казалось, притихли, слушая ее. А в душе Огнева происходило что-то нехорошее и странное. Объясняясь в любви, Вера была пленительно хороша, говорила красиво и страстно, но он испытывал не наслаждение, не жизненную радость, как бы хотел, а только чувство сострадания к Вере, боль и сожаление, что из-за него страдает хороший человек. Бог его знает, заговорил ли в нем книжный разум или сказалась неодолимая привычка к объективности, которая так часто мешает людям жить. Но только восторги и страдания Веры казались ему приторными, несерьезными, и в то же время чувство возмущалось в нем и шептало, что все, что он видит и слышит теперь с точки зрения природы и личного счастья, серьезнее всяких статистик, книг, истин. И он злился и винил себя, хотя и не понимал, в чем именно заключается вина его. В довершение неловкости он решительно не знал, что ему говорить, а говорить было необходимо. Сказать прямо «я вас не люблю» ему было не под силу, а сказать «да» он не мог, потому что, как ни рылся, не находил в своей душе даже искорки. Он молчал. А она между тем говорила, что для нее нет выше счастья, как видеть его, идти за ним хоть сейчас, куда он хочет, быть его женой и помощницей, что если он уйдет от нее, то она умрет с тоски. «Я не могу здесь оставаться», — сказала она, ломая руки. «Мне опостылили и дом, и этот лес, и воздух. Я не выношу постоянного покоя и бесцельной жизни, не выношу наших бесцветных и бледных людей, которые все похожи один на другого, как капли воды. Все они сердечны и добродушны, потому что сыты, не страдают, не борются. А я хочу именно в большие сырые дома, где страдают, ожесточены трудом и нуждой». И это казалось Огневу приторным и несерьезным. Когда Вера кончила, он все еще не знал, что говорить, но молчать нельзя было, и он забормотал.
«Я, Вера Гавриловна, очень благодарен вам, хотя чувствую, что ничем не заслужил такого с вашей стороны чувства. Во-вторых, как честный человек, я должен сказать, что... счастье основано на равновесии, то есть когда обе стороны одинаково любят».
Но тотчас же Огнев устыдился своего бормотания и замолчал. Он чувствовал, что в это время лицо у него было глупо, виновато, плоско, что оно было напряжено и натянуто. Вера, должно быть, сумела прочесть на его лице правду, потому что стала вдруг серьезной, побледнела и поникла головой.
«Вы извините меня», — пробормотал Огнев, не вынося молчания. «Я вас настолько уважаю, что мне больно».
Вера резко повернулась и быстро пошла назад к усадьбе. Огнев последовал за ней.
«Нет, не надо»,
— сказала Вера, махнув ему кистью руки. «Не идите, я сама дойду».
«Нет, все-таки нельзя не проводить».
Что ни говорил Огнев, все до последнего слова казалось ему отвратительным и плоским. Чувство вины росло в нем с каждым шагом. Он злился, сжимал кулаки и проклинал свою холодность и неумение держать себя с женщинами. Стараясь возбудить себя, он глядел на красивый стан Верочки, на ее косу и следы, которые оставляли на пыльной дороге ее маленькие ножки, припоминал ее слова и слезы, но все это только умиляло, но не раздражало его души.
«Ах, да нельзя же насильно полюбить!» — убеждал он себя и в то же время думал. «Когда же я полюблю не насильно? Ведь мне уже под 30. Лучше Веры я никогда не встречал женщин и никогда не встречу. О, собачья старость! Старость в 30 лет!»
Вера шла впереди него все быстрее и быстрее, не оглядываясь и поникнув головой. Ему казалось, что с горя она осунулась, сузилась в плечах.
«Воображаю, что творится теперь у нее на душе», — думал он, глядя ей в спину. «Небось и стыдно, и больно до того, что умирать хочется. Господи, столько во всем этом жизни, поэзии, смысла, что камень бы тронулся, а я глуп и нелеп».
У калитки Вера мельком взглянула на него и, согнувшись, кутаясь в платок, быстро пошла по аллее. Иван Алексеевич остался один. Возвращаясь назад к лесу, он шел медленно. То и дело останавливался и оглядывался на калитку с таким выражением во всей своей фигуре, как будто не верил себе. Он искал глазами по дороге следов Верочкиных ног и не верил, что девушка, которая так нравилась ему, только что объяснилась ему в любви, и что он так неуклюже и топорно отказал ей. Первый раз в жизни ему приходилось убедиться на опыте, как мало зависит человек от своей доброй воли, и испытать на себе самом положение порядочного и сердечного человека — против воли, причиняющего своему ближнему жестокие незаслуженные страдания. У него болела совесть, а когда скрылась Вера, ему стало казаться, что он потерял что-то очень дорогое, близкое, чего уже не найти ему. Он чувствовал, что с Верой ускользнула от него часть его молодости, и что минуты, которые он так бесплодно пережил, уже более не повторяться. Дойдя до мостика, он остановился и задумался. Ему хотелось найти причину своей странной холодности. Что она лежала не вне, а в нем самом, для него было ясно. Искренне сознался он перед собой, что это не рассудочная холодность, которую так часто хвастают умные люди. Не холодность себялюбивого глупца, а просто бессилие души, неспособность воспринимать глубоко красоту, ранняя старость, приобретенная путем воспитания, беспорядочной борьбы из-за куска хлеба, номерной бессемейной жизни. С мостика он медленно, словно нехотя, пошел в лес. Здесь, где на черных густых потемках там и сям обозначались резкими пятнами проблески лунного света, где он ничего не ощущал, кроме своих мыслей, ему страстно захотелось вернуть потерянное. И помнит Иван Алексеевич, что он опять вернулся. Подзадоривая себя воспоминаниями, рисуя насильно в своем воображении Веру, он быстро шагал к саду. По дороге и в саду тумана уже не было, и ясная луна глядела с неба, как умытая, только лишь восток туманился и хмурился. Помнит Огнев свои осторожные шаги, темные окна, густой запах гелиотропа и резиды. Знакомый Каро, дружелюбно помахивая хвостом, подошел к нему и понюхал его руку. Это было единственное живое существо, видевшее, как он раза два прошелся вокруг дома, постоял у темного окна Веры и, махнув рукой, с глубоким вздохом пошел из сада. Через час уже он был в городке, и утомленный, разбитый, прислонившись туловищем и горячим лицом к воротам постоялого двора, стучал скобкой. Где-то в городке с просонок лаяла собака, и точно в ответ на его стук около церкви зазвонили в чугунную доску.
«Шляешься по ночам»,
— ворчал хозяин-старовер в длинной, словно женской сорочке, отворяя ему ворота.
«Чем шляться-то,
лучше бы Богу молился.
Войдя к себе в комнату, Иван Алексеевич опустился на постель и долго-долго глядел на огонь. Потом встряхнул головой и стал укладываться.